Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Программу этого часа, как всегда, по четвергам в это время откроет очередная беседа кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка из его авторского радиоцикла «Идея Москва. Третий Рим в русской истории». Сегодня Илья Сергеевич вновь продолжит размышления о значении и сути петровских реформ. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Беседы о русской классике» с профессором Иваном Андреевичем Исауловым. И сегодня мы поговорим о сборнике «Русская классика», «Про и контра», «Железный век», «Рецепция отечественной классики в период русской катастрофы». В заключении часа вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия «Пятницы, седмицы о Закхее». У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 25 февраля по 1 марта в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 25 февраля по 1 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» до павильона номер 2 будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас!
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрка.
Сегодня Илья Сергеевич вновь продолжит размышления о значении и сути петровских реформ. И в прошлой передаче мы начали разговор о труде архиепископа Феофана Прокоповича «Духовный регламент 1721 года». Это был законодательный акт, определявший правовой статус церкви в России в синодальный период вплоть до 1917 года.
Духовный регламент инициировал открытие духовных учебных заведений по всей России.
Нет худа без добра, что называется, да?
Да, безусловно. Просто нельзя сказать, что петровские преобразования, в том числе и церковные, были однозначно плохи. Они все-таки исходили из желания-то лучшего. Но опять здесь возникает проблема. Духовные учебные заведения все строились на латинский манер. Можно много спорить, так сказать, является ли латинская схоластика по природе латинской, католической, отчасти даже протестантской в ту эпоху, или это все изначально пришло от святых отцов, от Вселенских соборов, от византийской, скажем, тоже богословской учености, и поэтому мы взяли то, что нам принадлежит, просто в несколько такой вот форме, приспособленной к новому времени. Сейчас есть такие исследования, они ведутся, попытка оправдать все эти синодальные реформы. Но мы знаем, что практически одна только школа в Новгороде. Об этом пишет Знаменский в своей книге о церковно-учебных реформах. К сожалению, я ее не взял, не могу ничего зачитать. Вот только одна школа основывалась на славянском языке, на славянской книжной премудрости. Это вот новгородская школа архиепископа, если я не ошибаюсь, Ионы. И она тоже заглохла где-то после его смерти, хотя ее специально и не репрессировали, не уничтожали, но она потом заглохла. То есть наша богословская ученость утратила связь с нашим богослужением церковнославянским во многом, с его смыслами. со священным писанием на церковно-славянском языке, скажем, с церковной живописью, которая просто приходит в страшный упадок после этого, с церковной архитектурой, которая вся перестраивается на иноземный лад. Хотя очень многие церкви, построенные в русском стиле, которые мы знаем, особенно в провинции, они относятся к эпохе Петра. Но это просто потому, что определенная инерция еще действовала в народе. А потом его преобразование все-таки приводит к тому, что церкви начинают строиться в западном стиле и теряют очень много в символичности своей архитектуры. И даже то, что сохраняют, той же Петропавловской крепости есть вот этот восьмерик, который происходит от Кевория, от Кувукли Иерусалимской. Но люди все равно перестают это понимать, перестают помнить, потому что...
Да. Вон в Дубровицах какой красивый, красивое сооружение архитектурно, но совершенно чужеродное, и как храм воспринимается и доселе с трудом.
И не прочитано, даже если можно попытаться его прочитать через древнюю церковную архитектуру, но люди разучились это делать, потому что они научились мыслить исключительно формулами вот этих вот схоластических сочинений. Они перестали мыслить символически образно во многом. И символика стала грубой, поэтому вот над алтарями стали помещать зримые такие изображения.
Все очень буквально стало.
Да, скрижали Моисеевых, чаши причастия, еще чего-то. Они потом темнели от времени. И все это как-то, ну, если сравнить это с фресками Дионисия, Ферапонтами, например. Ну, ничего подобного же не было создано потом уже в течение веков.
Но вот. Потому и не было создано, что никто уже это не понимал. Вот сейчас вот нам рассказывают о фресках Дионисия, и мы действительно удивляемся, боже мой, какая глубина. А никто этот сам уже не
понимал. То есть можно откровенно сказать, что с развитием церковной науки, которая действительно шло, и выдающиеся люди этой эпохи, святитель Дмитрий Ростовский, Иоанн Тобольский и другие, в то же время шла деградация церковно-культурного сознания в целом. И она привела к тому, о чем пишет Геляров-Платонов уже, вспоминая свое детство, свою молодость. В первой половине и середине XIX века, что духовенство не имело ни вкуса к чтению на церковно-славянском языке, ни знания того, что оно читает в массе своей.
Ну вот мы с вами сегодня, в день памяти преподобного Иоанна Кронштадтского, встретились и записываемся в нашей студии. И сколько скорбел, болел, писал и говорил об этом. Преподобный Иоанн.
Вот такие звезды зажигались, на небе, удивительно, из простых людей, но они пробивались вот к этому знанию. Да, и с этим связана невнятность чтения наше тоже, поразившее, как ржа, наше богослужение, потому что, собственно говоря, никого не интересовало, что там читается на клиросе, зачастую. А ведь с этого начинались в свое время преобразования Никона, когда он еще дружил с протопопом Аввакумом и другими зачинателями раскола. Они же начинали с ревнительства по древнему благочестию и исправлению богослужения.
Хотели как лучше, как не вспомнить эту расхожую форму.
Да, к сожалению, вот это как припечатано. Есть такое в нашей жизни. Павленко еще пишет, что обратиться к теме коллегиальной системы управления в духовном регламенте Прокоповича вынудила необходимость убедить читателя в преимуществах синода перед патриаршеством, то есть единоличным правлением. «Сие правление соборное и всегдашнее, и аки всегдашний, синод или синедрион, совершеннейшее есть и лучшее, нежели единоличное правительство, наипаче же в государстве монаршеском, яковое есть наше российское». Эту генеральную мысль Прокопович подкрепляет разнообразными доводами. Он полагал, что известнее взыскуется истинно соборным сословием, нежели единым лицем. Ибо что един не постигнет, то постигнет другий, а чего не увидит сей, то он увидит. Другое преимущество синода состоит в том, что вящий к уверению и повиновению преклоняет приговор соборный, нежели единоличный указ. К преимуществам коллегиальной системы Прокопович относил также возможность избежать пристрастных решений лихоимного суда, ибо вступить в преступный сговор всем членам коллегии весьма затруднительно. Коллегия далее менее гнева сильных боится, нежели единоличный правитель, якобы. Прокопович не преминул напомнить прецедент прошлого столетия, когда угроза самодержавия проистекала от единоличного правителя, властолюбивого патриарха Никона. Опять все шишки сыпятся на Никона, и ничего подобного не могло быть при соборном правительстве. И вот здесь возникает интересный вопрос. Ну хорошо, допустим, что вот управление церковью посредством патриарха имеет те издержки, о которых пишет Прокопович. Лучше, когда много собирается людей. Почему же тогда не соборы?
Да и вообще тут как-то непонимание роли патриарха, ведь он же тоже у нас не как папа римский, у него же другой статус, это же первый епископ, равный по благодати, первый среди равных.
Первый среди равных, да, но надо сказать, что роль патриарха очень возвысилась к тому времени и в восточных церквях, ну, вернее, в православных церквях.
Вот. Да, но она же не отменяет соборности.
Конечно, там просто зачастую не из кого было собирать соборы. Когда один патриарх оставался, и несколько епископов, да и собраться им трудно. Все на чужой территории, все в чужих руках. И поэтому католическая доктрина папства очень сильно влияла на наше понимание патриаршества. Недаром существовал проект во времена царя Феодора, чтобы московский патриарх занял место папы римского, а другие патриархи православные, соответственно, четыре места под этой, ну, как пентархия, да, во главе с римским папой, а ежели они не захотят, то можно и у нас назначить патриархов, новгородского, скажем, ярославского, еще там казанского, кажется, собирались, а их отправить в отставку. То есть такой вот католический технический подход исповедовался некоторыми реформаторами.
Слава Богу, не возобладал.
Да, но это здесь что-то есть такое трагикомическое даже в такого рода планах. Хотя надо сказать, что у нас и сейчас тоже встречаются в церкви люди, и люди вполне благонамеренные, которые говорят, что вот ежели патриархи нам вредят, ну, скажем, там, признают вот эту вот украинскую не церковь церковью, то нам бы можно было бы всех их проигнорировать и объявить себя во главе православного мира. Я думаю, что не так Господь решит эту проблему, а свойственным ему намного более изящным образом. И мы увидим, как это будет решено со временем.
Мне отмщение и аз воздам. Зачем нам,
да,
вот в этом?
Да, а нам достаточно держаться, но я говорил уже об этом, что нам вполне достаточно поддерживать митрополита Ануфрия, его паству. И об этот камень все прирожающиеся волны все равно разобьются. Вот, но это просто так вот заход на актуальность небольшой. Дело в том, что почему Прокопович даже не вспоминает здесь о соборе? Да потому что церковь как собор, это вся церковь, да, в лице своих предстоятелей. А зачастую на соборах присутствовало и духовенство низшего звена, и даже иногда миряне, если поместный собор включает в себя и мирян. Это же нечто, так же как земский собор, способное говорить с государем. Пусть из положения подданных, но на равных. А это как раз то, что Петру совсем не нужно, ведь и земский собор он уже больше не собирает. И патриарх – это как раз такой глава церкви, который этим собором избирается и поставляется, и может говорить с государем на равных. И этого Петру тоже не нужно.
Ну вот делали-то все это, создавали под Петра.
Да.
А последующие-то правители совсем другого калибра оказались. Тогда это было бы так необходимо, а этого института уже не было.
Я думаю, что на самом деле он был необходим и Петру. И Петру нужен был соразмерный ему духовный человек, глава церковной иерархии, первый епископ, который мог бы сказать ему слово поперек. Петр сам не понимал, что ему нужен этот человек.
Ну и не исключено, чтобы его судьба святителя Ермогена постигла.
Я не думаю. Я думаю, что они могли бы действовать согласно. Но Петр для этого меньше должен был уверовать в механизм, уверовать в бумагу. Поскольку он уверовал в них, он становился главной волей, направляющей конструкцию вот этого механизма, и другой ему не нужен был, не должен был мешаться. Недаром русское патриаршество завершилось так грустно. Последнее использование права печалования патриархом. Патриарх ведь не мог отменять царские указы, но он мог печаловаться, он мог заступаться. Печалование патриарха Адриана за стрельцов, осужденных на казнь. Людей, как мы знаем, обремененных семьями и, в общем, не угрожавших государству уж так сильно в то время, если, скажем, их послать в ссылку, они уж оттуда бы вряд ли что-то предприняли. По каким причинам? Из гнева или из определенного видения порядка? Но Петр не удовлетворил это печалование и казнил тех, кого он определил казнить. И это вот такое расставание с патриаршеством, недоброе, да, не просто расставание, а недоброе расставание, оно положило тоже некоторую печать на историю нашего патриаршества, мне кажется, и некоторым образом отозвалось тоже в тех обстоятельствах, при которых это патриаршество потом возродилось.
Судьбу святителя Тихона вы имеете в виду?
Да, я имею в виду его судьбу и то, что патриаршество возродилось, когда империя, построенная Петром, рухнула. И народ взыскал патриарх. Нет у нас теперь царя, пусть будет патриарх.
Да, но было уже поздно. Церковью.
Ну, в каком-то смысле, да. В каком-то смысле патриаршество и сохранило русскую церковь в годы лихолетия. Сам принцип патриаршества.
Но государства нет. Ему.
А с другой стороны, да, государство спасти не удалось. Вот ту православную империю. Остается некоторая несовершенная часть ее. То есть Петр не желал слушать церковь как равного себе монарху-собеседника. И здесь очень важный знак – это не только отношение царя к патриарху, но и отношение царя к юродивому. Мы помним, что юродивые на Руси были теми, кто мог примить государю.
Божьи люди, да.
Да, и это правило не смел нарушить такой лютый самодержец в своих казнях, в своих решениях, в своих жестокостях, как Иван Грозный. Не просто предания, народные легенды, фольклор существует относительно отношения его с юродивыми, но это прямые исторические данные, это реальные лица. И вот этот момент в русской истории, он очень трогателен, что даже на грозного царя была управа в лице блаженного.
Ну, потому что он верующий был человек.
Да и Петр был верующий. То есть, наверное, никто не отрицает, что Петр был верующий.
Наверное, разная уже степень веры.
Но как-то он слабо, что ли, веровал в пункт символа веры во едино святую соборную апостольскую церковь. Или очень по-своему трактовал его. И восприятие святости тоже у него было очень абстрактным. С одной стороны, в песнопениях, написанных по случаю Полтавской победы, говорится, что Господь воздвиг нашу победу на врагов креста и честных икон Христовых. То есть шведы как протестанты, да, а мы как православные. Петр никогда не отрицал иконы, он строит. С ним иконы тоже путешествуют в походах, и мощи святого Александра Невского он переводит в Петербург. То есть сказать, что Петр был тайным протестантом, как иногда почти о нем пишут, безусловно, это не так. Но опять-таки сильнейшее влияние доктрин, может быть, даже не вполне осознанное, которое выстраивает мышление этого государя. И, может быть, характер личного благочестия тоже. Мы знаем, что Иван Грозный творил жестокости, и знаем, что он каялся и молился за убитых им. Петр тоже творил жестокости, но мы не встречаем известий, чтобы он каялся и молился за тех, кого он казнил. Хотя мы не знаем, может быть, это и было, но известий таких до нас не дошло. И вот в этом плане очень характерный эпизод. Это эпизод с блаженным Фаддеем Петрозаводским. Был такой юродивый, святой русской церкви. Петр бывал в Карелии, Петрозаводск, собственно, в честь него и назван. И они встречались. И где-то в первой половине XIX века возник текст жития святого Фаддея, написанный местным краеведом Тихоном Баландиным, который описывает одну из этих встреч таким образом, последнюю, вернее, встречу. «В один из приездов Петра, когда народ встречал царя, выходящего из храма радостными криками, вдруг из толпы вышел старец Фаддей, и, приветствуя императора, повергся к ногам его. Будучи наслышан о том уважении, которое питали к нему даже мятежные жители Слободы, царь благосклонно выслушал юродивого старца и даже пригласил навещать его, повелев слугам всегда пропускать юродивого во дворец. Блаженный Фаддей в полной мере воспользовался высочайшим приглашением для того, чтобы наставлять и укреплять царя в православной вере. Петр очень ценил эти встречи, ибо только от правдивого старца мог узнать государь о нуждах простого народа. В 1724 году государь был в последний раз на Петровских заводах. Уезжая, он говорил при прощании старцу: «Почтенный и блаженный старец Фаддей, прощай, в молитвах своих поминай и на путь наш благослови». Тяжело было смиренному старцу в последний раз видеть своего венценосного собеседника. Он знал, что скоро прервется земной путь императора. «Господь да благословит», — сказал старец, — «вхождение и схождение ваше со свитой отныне и до века». Не мог, однако, он сдержать приполнявшего его волнения. Заливаясь слезами, старец прибавил: «Надежа, государь, в последний раз вы уезжаете отсюда, и не будете нас утешать вашим присутствием и отеческими милостями. Не бывать, надежа, государь, не бывать более». Слова прозорливого старца тяжело отозвались в сердце Петра. Он в волнении велел присмотреть прилично за Фаддеем. Но слуги переусердствовали и засадили старца во строк. Года не прошло, как исполнилось скорбное предсказание блаженного. Незадолго до смерти государь вспомнил о предсказании Фаддея справился, жив ли он, и, узнав, что старец содержится в заключении, послал на Петровские заводы гонца с приказом освободить блаженного и выдавать до смерти пенсию. Вот этот эпизод, он не придуман Баландиным, он как бы отшлифован и записан со слов старожилов. Это такая была память народная. Долгое время историки сомневались, был ли блаженный Фадей вообще в действительности. Ну, историкам свойственно сомневаться. Если документов не сохранилось, они сразу уже не верят, ставят под сомнение, очень любят разоблачать народные мифы, как им кажется. Хотя на самом деле зачастую лучше воздержаться от суждения с чисто исторической точки зрения, потому что известно в науке, что молчание не доказательство, даже если исторические источники молчат. А в данном случае вот устное сохранились, устные сведения. Но не так давно был обнаружен документ, который решительным образом подтвердил реальное существование блаженного Фадея, историческое. И в то же время он с несколько иной точки зрения характеризует отношение к нему Петра. Вот послушайте. 17 марта 1724 года, уже за год до смерти, со стоянки в деревне Ошта Петр послал ландрату Муравьеву сохранившееся в архиве Адмиралтейства письмо следующего содержания. «Господин Муравьев, здешний мужик, которого зовут Фадеем, стар и, кажется, ума лишен, живет в лесу, приходит в деревню, которого здесь за чудо имеют, а худости и расколу не сказывают. Того ради, дабы не было блазны, велел я его к вам на заводы отвесть, дабы там кормить до смерти его». Вот как-то сразу меньше елея, чем в прочитанном ранее эпизоде. Как-то все по делу, жестко. Но если вникнуть и разобраться, почему Петр вспомнил о старом мужике...
Казалось бы, да, ну
да,
что там?
То эти два источника не так уж, оказывается, противоречат друг другу. Потому что главная часть народной молвы гласит именно то, что Фадей предсказал Петру его кончину и обратил тем на себя внимание. И Петр мог бы разгневаться и куда-нибудь его действительно выслать, а мог забыть об этом. Здесь мы видим третий вариант. Он об этом помнил, его это беспокоило, и он приказал старца содержать до смерти, позаботиться о нем, но в то же время изолировать его от народа. Вот решение Петра. То есть он лично внял предостережение. Видимо,
испугался
его. Но соблазна
какого-то боялся.
Да, но он боится юродивого. То есть, с одной стороны, он относится к нему как администратор, как бы не видя человека, а видя единицу определенную. С другой стороны, как человек, он боится его и в то же время чувствует, что за ним правда, и поэтому хочет о нем позаботиться. И тут вопрос, можем ли мы со времен Петра представить хоть одного российского монарха, кроме, может быть, Николая II, к которому мог бы подойти юродивый и что-то ему высказать. «Ты, государь, не прав», или «вот этого не делай», или «где ты был, государь, во время молитвы в храме». Ну, как-то не воображается такая картинка. То есть вырастает стена между государем и его подданными, стена административного вот этого барьера, а юродивый, как человек из народа, он, естественно, оказывается по ту сторону этой стены.
Стену-то эту возводил Петр?
Да, Петр ее и возвел. Эта стена еще не была, она еще не выглядела так, как сейчас, в виде заборов, кортежей, телохранителей, когда физически не подойдешь близко.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. одной из наших программ мы как-то уже упоминали о недавно вышедшей антологии «Русская классика. Про эт контра. Железный век». И сегодня поговорим об этом подробнее, а точнее о рецепции отечественной классики в период русской катастрофы. Именно так называется статья доктора филологических наук Ивана Андреевича Исаулова, опубликованная в этой антологии.
Сформулировано прямо очень остро в вашем стиле, Иван Андреевич, в вашем бойцовском стиле, я бы сказал. Вы сразу задаете тональность некую.
Это действительно немножко, чуть-чуть, может быть, более брутально, чем обычно в этой серии про и контра. И вступительная статья «Рецепция отечественной классики в период русской катастрофы». И сам том этот составлен, может быть, тоже немножко непривычно даже для этой серии, где про и контра, но я попытался это как-то в глобальном историческом таком смысле, более в глобальном представить. Ну вот зачем нужно такое обострение? Потому что мы до сих пор не разобрались, как кажется, с самим этим 20 веком, до сих пор не разобрались с тем, что произошло с нашей страной. И я здесь об этом немножечко рассуждаю, потому что есть люди, которые, ну так вот, подходят к этому 20 веку, что, ну, в принципе, зато в 20 веке, ну, много было хорошего, и действительно так, для нас. Вот, например, русская филология, или советская уже филология, назовем так, там же были такие очень известные имена, ну, например, формалисты, структуралисты, тот же Бахтин, тот же Лосев, Алексей Федорович Лосев. Прямо-таки рассвет, так сказать, вот этой самой науки о литературе. И для начала я вот этим, ну, немножко таким, знаете, прекраснодушным людям, которые, ну, как-то, видимо, недостаточно чувствуют вот эту боль, которая должна быть, мне кажется, у любого русского человека, достаточно просто подвести к карте, показать ему на карту. Конечно, мне кажется, главная вот катастрофа – это то, что произошло с духовностью, то, что случилось с душой русского человека, к сожалению. За...
И случилось, и продолжается.
Да, да, и, к сожалению, да, не до конца это преодолено, мягко говоря. Но зримо это все-таки на карте показать. Вот когда говорят: ура, ура, все чудесно, так, замечательно, такое. Сейчас лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Нужно показать, что вот в итоге этого ура-ура третья территория исторической России не существует. Уже просто даже вот на карте не существует. Это очевидность. И я считаю, что это нужно просто признать. Признать, что вот в конце концов вот этого ура-ура мы, как страна, в сущности скукожились практически до Московии. Вот для начала. Но, может быть, ценой этого какой-то необыкновенный прорыв после 91-го года. Ну вот я такого прорыва, который был бы ценой такой катастрофы, не вижу пока. Не вижу. И чем громче вот эти крики о том, что все прекрасно, а будет еще лучше, тем больше у меня подозрение, что эти крики заглушают вот то, что называется катастрофой. Что мне кажется очень низко. Низко. Потому что надо признать для начала, что это катастрофа. Теперь вот перейдем как раз к отечественной классике. В чем тут дело? Я напомню или просто еще расскажу, что этот том составляли два человека. Ваш покорный слуга, и я попросил специалиста по русскому зарубежью Татьяну Георгиевну Петрову составить второй том «Восприятие русской классики в 20 веке». И в первой части тома это, в принципе, ну, такое, можно сказать, советское восприятие. Начинается с пощечины общественному вкусу до советского, конечно, времени, но потом продолжилось. И главная здесь мысль в том, что вот этот авангард и русский формализм, который очень многие считают таким непревзойденным, причем достижением в изучении русской литературы, и действительно этот формализм очень известен на Западе, западным литературоведам, действительно, они очень преклоняются перед нашими формалистами, и в самом деле многое было открыто формалистами, на что не обращалось ранее внимания. Это надо признать. Но, с другой стороны, он соседствовал с авангардизмом в политике. он соседствовал с деструкцией России. И вот здесь и в примечаниях, и в моей вступительной статье, да и в самих текстах, вот этих самых текстах, которые здесь многие представлены, ну, если не впервые, то все-таки их практически не было в таком скольком широком доступе. Я еще об этом скажу немножко. Здесь показано, что этот авангард, этот авангардизм был не только по отношению к русской классике, но он соседствовал, шел рука об руку с авангардом в политике, с переформатированием русской традиции как таковой.
Потому и дозволен был, наверное. Как-то это связано же
все-таки. Это связано. Это связано. Формалисты, в конце концов, проиграли. Авангардисты проиграли, но проиграли они в основном потому, что захлебнулась мировая революция. Они как бы претендовали на то, что сейчас возглавить, как бы стать таким на долгие десятилетия, такой несколько, можно сказать, привилегированной кастой в советской номенклатуре. Вот что касается совсем привилегированной, такого не получилось. Но не получилось также мировой революции. И вот многое было сделано. Вот здесь вот, например, помимо ну, таких работ, как, например, вот Выгодский, «Легкое дыхание», как будто классический текст, но я бы думал, если бы его прочитал Бунин, он бы возмутился, потому что главная мысль Выгодского – это не то, что изображается, а то, как фактически Бунин, так сказать, трансформирует, как он трансформирует эту негодную реальность, как он из жизни вот этой никуда не годной Оли Мещерской делает такое прекрасное произведение. И вот здесь я рассуждаю, что вот такой тип сознания, что вот само по себе жизнь, она не имеет не то, что особого своего смысла, но она негодная. Это было такое, к сожалению, достаточно распространенное отношение и к России как таковой, а не только к бунинской России. Что сами по себе ценности, да они... Что они означают? Да мы сейчас лучше сделаем. Вот как Бунин, мол. Вот Бунин взял и переформатировал эту жизнь. Мне же кажется, что Бунин показал именно красоту этой жизни. Да, он увидел, он смог увидеть, а не переформатировал, как вот авангардизм там это бы хотелось. Вот как бы взял, перековеркал, чисто такой эксперимент художественный сделал и как бы и легитимировал, что и мы так сделаем точно. А как мы так сделаем. Вот здесь публикуется у нас, например, второй раз за всю историю так называемый список Крупской. Руководящий каталог по изъятию из всех видов литературы из библиотек, читален и книжного рынка. Это он действительно, как вы сказали, печально известный, но проблема в том, что он за все годы, вот, которые прошли после, так сказать, завершения советской власти, он второй раз только переведен, причем первый раз в очень таком ничтожном, микроскопическом тираже был издан.
А здесь полностью?
Полностью. Не пожалели мы печатного листа для того, чтобы представить, скажем, первый список русских книг, подлежащих к изъятию из библиотек и последующему уничтожению. В 23-м году. Инструкция по пересмотру книжного состава библиотек и изъятия контрреволюционной и антихудожественной литературы. То есть вся духовная литература. Русские сказки, как таковые. Потому что нужно было для начала зачистить для новой культуры поле. 23-й год, не 33-й.
Тот же, еще война толком не закончилась. Нет, еще разруха.
Обратите внимание, в самом худшем смысле, какова государственная политика? Какая последовательная государственная политика? К сожалению, это политика острием, направленная против прежней русской жизни и не жизни последнего только, скажем, ненавидимого царя, а против жизни как таковой. Здесь не только русские книги. Здесь и зарубежные книги. Ну вот, как я сказал, сказки. Ну, например, «Петя Петушок», «Котик Коток», «Серенький Лобок», «Кума Лиса». Ну, как вы знаете,
чем
как
же
вы
они
понимаете,
провинились-то?
Ну как, они отвлекают, так сказать, народ, отвлекают советских детей от правильного воспитания. Чарская, например, так сказать, всю Чарскую как таковую изничтожить, потому что нужно расчистить дорогу для советских детских писателей. Между прочим, на это обращал внимание Пришвин. Пришвин в своих дневниках обращал внимание на некоторые особенности советской детской литературы. И так далее. А потом еще один. А потом еще один. То есть первоначальный список недостаточный был признан. Ну и так далее. То есть мы должны наглядно увидеть, что происходило параллельно преподаванию, изучению русской классики. Параллельно. То есть как бы с одной стороны перетолкование собственного смысла русской классики. И я обращаю ваше внимание, что в сущности можно говорить о двух этапах. Это у меня как раз и вот в этой вступительной статье, и в других моих работах. Я просто для удобства, так сказать, ориентации предлагаю структурно увидеть два этапа. Первый этап – это где-то первые 15 лет советской власти, когда никакого преподавания истории как систематического курса нигде не допускается, никакого преподавания русской литературы как систематического не допускается. То есть первые 15 лет – это как бы в лоне общественных наук, то есть просто тотального промывания мозгов. Притом, параллельно, очень, так сказать, на таком уровне серьезном, обращайте внимание, ну, допустим, на состав студентов. Из недобитой русской элиты, как многие знают, но, к сожалению, многие не знают, нельзя учиться на гуманитарных факультетах, так сказать, наполняется другим составом.
Рабоче-крестьянское происхождение.
Да, так. Ну, там не только, конечно, рабоче-крестьянское, но тех, кого не добили, ну, они не должны быть
представлены. Дворяне,
да, 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 да. Купцы, например, купечество. Причем, что тоже интересно, что когда что-то подобное, там, не знаю, там, кухаркины дети, там, не допускались, как, допустим, в 19 веке, там, то русская интеллигенция, конечно, вся исходила в протестах против этого. Вот перед нами просто тотальный запрет. И что? Ничего. Конечно, вы можете мне сказать, что а как было слово сказать? Тут же вылетишь. Но ранее люди писали, они уходили в отставку в знак протеста, я имею в виду в исторической России. Вам там не нравится что-то, вы пишете, то вот вы не
уходите
желаете.
Из государственной службы,
и уходите со службы. Вот, пожалуйста, может быть, я ошибаюсь, тогда, может быть, историки меня поправят, но я не знаю, к сожалению, ни одного за эти ранние советские годы протеста, по которому хоть кто-нибудь вот в знак протеста против этого, ну, такой дискриминации, перед нами явная дискриминация, ну, явная дискриминация, рождается новая элита, ну, как рождается, и помогают ей родиться, да, дети притесняются, как бы, так сказать, ну, такой запрет на профессию будущую, запрет на жизнь сколько-нибудь достойную, ну, кто-нибудь, уйдите кто-нибудь. Вот хлопните дверью, хоть как-нибудь. Может быть, я ошибаюсь, но я ни одного протеста среди вот этой красной, так сказать, профессуры не видел. И тем, кто к ней примкнуло, что скажет, ну тогда и я пойду, не знаю, землю пахать. Тогда и я уйду, раз такое дело. Как-то это прошло, ну вот таким образом. Поэтому я полагаю, что вот этот список Крупской, так называемый, потому что не она одна, конечно, составляла, но она очень постаралась, он здесь... Здесь републикован. Здесь, конечно, Троцкий, литература и революция, Троцкий, юбилей позора нашего, 1613-1913 год. Видите, как наш позор.
И без каких-либо комментариев?
Нет, именно что, с моими комментариями.
Ага, вот это важно.
Нет, конечно, с моими комментариями. Ну и, разумеется, второй этап. Это этап, когда русское наследие, вот в том числе русская классика, вмонтировалось уже в строительство нового общества.
И перетолковывалось.
Да, конечно, здесь можно спорить, и, к сожалению, я и споров-то мало сейчас наблюдаю, слышу. Интересно бы поспорить вообще, это плюс или минус, как бы вообще изгнать, так сказать, эту классику, эту русскую историю как таковую, или же ее привлечь, но привлечь так, что... Писатели будут бороться, согласно вот этим, так сказать, методическим инструкциям, учебникам и пособиям, со своей стороной России. Вот мы так привлечем авторов, что покажем, похвалим Гоголя за его, так сказать, обличение проклятой России. Мы и в Пушкине такое найдем, мы и у Достоевского чуть попозже это будем подчеркивать. То есть как бы рекрутирована была русская литература для своих целей, приспособлена. Ну вот, например, здесь публикую мы такую работу, как Кирпотин «Наследие Пушкина и коммунизм». Это целая книга, два издания вышло, где показано, что... А вот если присмотреться, то Пушкин наш товарищ, наш современник, он помогает нам строить коммунизм. Тем не менее, там много глав, там крайне интересно, тоже, ну, с моими там послесловиями. Сразу после войны, когда считается, что вот теперь у нас, наконец, имперство, такое советское, но имперство, мы публикуем работу Заславского «Против идеализации реакционных взглядов Достоевского». Знаете, прочитав эту работу, многие люди, которые к Сталину относятся очень нежно и трепетно за то, что он якобы возродил, так сказать, какие-то там атрибуты прежней России, они, я думаю, все-таки отчасти пересмотрят этот наивный взгляд, потому что, оказывается, и даже рекрутируемый Достоевский все-таки опасен. Вот он под конвоем Достоевского ведут, под конвоем, под методическим конвоем, но оказывается, в кандалах, можно сказать, второй раз ведут, но в гораздо более таких прочных кандалах, чем когда-то все-таки на нем, как на государственном преступнике были. И оказывается, он и в кандалах опасен. Оказывается, этот Заславский находит идеализацию, вы можете представить, идеализацию в советское время реакционных взглядов Достоевского. Можете представить, что вот какие-то там собрались литературоведы советские и как раз рассуждают. Вот как бы нам идеализировать этого реакционного Достоевского так хитрым образом? Так находит таких Заславский и приводит, а мы это публикуем. Это все-таки очень важно. Очень важный документ. И он очень важен потому, что это не период какого-то давно прошедшего времени. Это так или иначе, вот такая установка, она, конечно, теперь подается не так, ну, отъявленно, не с такими, так сказать, ну, совершенно зубодробительными, просто невероятными ярлыками, но под сурдинку продолжается, и конца этому не видно. Так вот, это в первом разделе. То есть, в общем-то, при всех несомненных достижения советского литературоведения, которые никто не отрицает, и я первый не отрицаю. Надо понимать трезво, что такой мейнстрим был другой, совершенно другой, чем отстаивали в своих работах Бахтин, Лосев и другие, так сказать, такие достойные люди. Были достойные люди, да, но вот общая такая волна, когда, например, в академических таких заведениях проводили линию, так сказать, такую партийную, вот это главное, которая задавалась сверху. В университетах и пединститутах вот эту разработанную в академических институциях линию обрушивали на студентов, а в школах уже ориентировались на вот эти методические пособия и другие такие ценные руководства, ценную такую литературу, которую снабжали, так сказать, им уже вот этот второй этаж. Вот это вот, знаете, мне кажется, ну, нам не обидно, наверное, должно быть признать, что было так. Что было так, что отдельные имена, ну, они такое исключение, что, ну, даже говорить об этом нечего. И тот же Бахтин в Кустанайской ссылке, когда его спросил изгнанный за поддержку Даниэля и Синявского Дувакин, такой был преподаватель МГУ, что вот, а как вот он, что ли, воздействовал, как он оказывал какое воздействие? Он, ну, усмехнулся, наверное, там нет такого в стенограмме, но вот как вы думаете, как мог воздействовать Бахтин, можно сказать, заживо похоронить, которого, на общую ситуацию. Общая ситуация была такая. Вот мы сейчас, слушайте, в гораздо более свободное время, вот я, например, мои коллеги другие.
Все равно в изоляции.
Да, четверть века прошло, а мы преодолеть не можем. Поэтому мне очень раздражает такое прекраснодушие. Вы знаете, такое, значит, какая-то, ну, такая не очень, так сказать, честная попытка преуменьшить вот этот гнет. Гнет. Да и Бахтин, даже в тех работах, которые он написал, он признавал затем в беседах с Сергеем Георгиевичем Бочаровым, что он за руку все время себя держал. Даже церковь оговаривал. Это слова Бахтина. Даже церковь оговаривал. Конечно, кого чести слово «даже», потому что другие оговаривали и не покаялись. Этот покаялся. Значит, и даже вот работы таких достойных исследователей, которых знает весь мир, Бахтин, мы не можем сейчас принимать как образцовые по их собственному признанию.
Наступали на горло собственной песни.
Да, вот. И вот, вот этот, эта книга, русская классика про и контра, а также другие книги из этой серии, все-таки они призваны восстановить правильный контекст. Я считал, что, ну, все-таки 17-й год – это веха важная, очень так, без всякой там, ну, я бы сказал, без всякого кликушества, вот так вот, ну, в самом деле, 100 лет прошло, ну, можно свободно, спокойно разобраться, что, что происходило с гуманитарными науками. Вот как раз триптих, эти три книги, это посвящены вот этой дате. Она скорбная дата, скорбная. Для меня 1991 – это такое как бы последствие 17, прямое следствие. Все, все то, что происходило дальше, это, ну, как-то странно не видеть их вот в этом 20 веке.
Там аукнулось, а тут откликнулось.
Да, и вот на своем месте, не лез, когда я там не лезу в эту политику, в эту какую-то там борьбу, просто на своем академическом уровне, на уровне образовательном, ну, почему бы не восстановить эти забытые смыслы? Почему бы мирно вот так вот не прочитать Пушкина? Вот что в этом, скажите, преступного или такого недостойного, или нехорошего, или злостного? Ну, вот восстановить правильный контекст. Вот во второй части вот этой книги «Русская классика про и контра» с подзаголовком «Железный век», а это важно, вот «Железный век» это ведь и есть 20 век, там представлены зарубежные русские, те, которые в изгнании оказались, от Ивана Шмелева до Мережковского. Они не говорят одним голосом. У них разные голоса. Они не соглашаются, они спорят друг
там
с другом.
Там своя борьба была тоже.
Своя борьба,
знаем,
и да, довольно ожесточенная. Не все признали, что они все-таки, вот эти зарубежные русские, которые там оказались, тоже поучаствовали в разрушении своей страны. Не все признали, к сожалению. Трудно очень это, вот,
принять на себя
вот, да, что, что они тоже подтаскивали то дерево, на котором, в общем-то, плоды в виде русской литературы, так сказать, и находились. Они тоже Но все-таки, все-таки, вот Татьяна Георгиевна Петрова там показывает, что все-таки там несоизмеримо более свободная, так сказать, была среда для утверждения настоящих ценностей. А многим, вот как, например, Иван Ильин или Иван Шмелев, только там, в изгнании, открылось то, что не было открыто здесь. Вот только там. Там другая беда. Они очень многие, так сказать, вещи правильно сказали. Вот, например, я крайне досадую, что, например, нет фактически ни в вузовском университетском преподавании, ни в школьном пушкинской речи Шмелева.
Я бы хотела прям отдельную передачу вашу.
Давайте, может быть, попытаемся. Да, это важно. Это было бы замечательно посвятить этому передачу, потому что многие вещи замечательно они сформулировали. Замечательные. Часть нашей эмиграции. Национально мыслящая часть. Православно мыслящая часть. Но, к сожалению, там другая беда. Там беда в том, что сформулировали, вот они сформулировали, а уровень воздействия был ничтожным. Даже там, даже по ту сторону вот этих большевистских границ. И даже там это было в их интеллектуальном кругу, они были в меньшинстве. И вот когда произошло возвращение, во всех смыслах возвращение в Россию, которое там состоялось у нас все-таки, вот их наследие, они опять в меньшинстве. Вот мы можем как раз об этом подумать и разобраться в этом таком странном феномене во время уже другой передачи.
Спасибо вам большое и буду ждать с нетерпением нашей новой встречи.
Спасибо за предоставленную возможность обращаться к вашим слушателям.
Беседы о русской словесности с Иваном Есауловым.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 58-е зачало, глава 13, стихи с 1 по 8. Когда выходил Иисус из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь все великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней». Евангелие от Марка близится к завершению. Господь выходит из храма в последний раз. Он больше не войдет в него. Отвечая на замечание одного из учеников, Господь ясно возвещает, что здание, из которого он вышел, обречено на разрушение. Однако оно продолжает строиться и поражать великолепием. Иудеи могли по справедливости гордиться Иерусалимским храмом. Он дышит историей. Построенный на возвышении, он как бы парит между небом и землей. Он одна из драгоценностей античной архитектуры. Тот храм, который застал Христа, был третий по счету. Первый был построен при Соломоне около 970 года до Рождества Христова и разрушен в 587 году во время взятия Иерусалима вавилонянами. Строительство второго, более скромного, было предпринято по возвращении из плена в 520 году до Рождества Христова. За 20 лет до Рождества Христова Ирод Великий начал строить третий храм, по-прежнему называемый вторым, намного более роскошный, чем все прежние. Он будет закончен к 64 году нашей эры, приблизительно через 30 лет после распятия Христа, и разрушен через 6 лет в 70 году. И сегодня можно видеть остатки его камней, возвышающихся над долиной Кедрон и старым Иерусалимом. В очах Господа пышность здания и красота богослужения не могли компенсировать грех тех, кто находился здесь. Храм представлял собой пустой гигантский ларец драгоценностей. Хуже того, он был местом, где в полном свете обнаруживалась неверность религиозных вождей Израиля. Он не заслуживал того, чтобы быть. Кажется, его стены уже разваливаются на глазах, и скоро вместе со стенами большее, чем просто здание, будет разрушено. Не останется камня на камне, прежде всего в духовном смысле. Когда остается часть, может быть надежда на восстановление целого. Но какая может быть надежда, когда не остается камня на камне? Господь глядит с состраданием на разрушение драгоценных душ и плачет над ними, ибо в них Он положил все свое сокровище. Но мы нигде не найдем, чтобы Он сожалел о разрушении великолепных домов, из которых Он изгнан грехом. Разрушение храма, сердце религиозной жизни Святого Града, было для иудеев катастрофой, несравнимой ни с чем. Естественно, рождало у них множество самых жгучих вопросов. И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей. Происходящее исполнено высокого значения. Господь восседает, и мы должны обратить внимание, где? На горе Елеонской, на месте, откуда открывается лучший вид на храм и на весь город. Вспоминается пророк Иезекииль, который видит во времена изгнания славу Божию, исходящую из храма. Она останавливается на горе к востоку от града и потом соединяется с народом Божиим в Вавилоне. Присутствие Божие уходит из храма. Четверо первых призванных Господом учеников вопрошают его. Их вопросы касаются прежде всего времени, когда это будет, и затем уточняются другими, какой признак, когда это все должно совершиться. Они ищут знамений, а всеохватывающие слова «все должно совершиться» явно идут дальше разрушения храма. Разрушение храма для всех его современников было знаменем конца мира и ужасом вселенской катастрофы. В самом деле, разве конец храма не конец мира? Господь укрепляет веру своих учеников. То, что Он говорит, созвучно пророчеству Даниила в Ветхом Завете и апокалипсису апостола Иоанна Богослова в Новом. Его предупреждение касается всех периодов раскрытия зла в человечестве, будь то разрушение Иерусалимского храма, будь то гонение на церковь во времена Римской империи или большевистской России, всех критических эпох истории мира. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, — говорит Господь, — ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». После того, как иудеи отвергли истинного Христа, они были обмануты многими лжехристианами. Эти лжехристы прельстили многих и ныне прельщают. И ныне иудеи продолжают ждать своего лжемессию. «Потому берегитесь, — говорит Христос, — когда многие обмануты, мы должны бодрствовать, чтобы не поддаться общему обману. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть вследствие отступления человечества от Бога. Но это еще не конец, это начало болезней. Господь возвещает о грозных событиях, уготовляющих последний кризис, землетрясения, глады и смятения. Все определяют эти два завета Господня: берегитесь и не ужасайтесь. Ученик Христов должен трезвиться и исполняться доверия Богу. Несомненно, храм будет разрушен, и равновесие мира хрупко. Рост нового происходит всегда через умирание старого. Но жизнь, которую никакие катастрофы не могут отнять, крепче храма и самого мира.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
О здравии схиеромонаха Рафаила, схиеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Катерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Ноны со сродниками, Георгия и Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины. И о упокоении, дорогие братья и сестры, рабов Божьих, Натальи, Владимира, Тамары, Феодора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акилины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгении, Александра, Елены, Николая, Марии и Келейна, кто может, о некрещенном рабе Божием Иосифе. Храни всех Господь!